Часть вторая. В своем блаженстве злодеи не ограничились только одним святотатством. Раздев девочку, они укладывают ее на стол лицом вниз, зажигают свечи, ставят статуэтку нашего Спасителя ей на поясницу и справляют у нее на ягодицах то из почитаемых нами святых таинств, которое всегда приводило меня в трепет.
Десад. Несчастная судьба добродетели.
10. В конце мая, воскресным днем, голубым, как изнанка птичьего крыла, я взбирался по козьим тропам на водораздел, противоположный склон которого до самого берега на протяжении 2 миль устилала зеленая пена сосновых вершин. На западе, за шелковым ковром моря, высилась тенистая горная стена материка, эхом отбрасывавшая на 5-6 десятков миль к южному горизонту звон огромного колокола высот. Лазурный, изумительно чистый мир. Глядя на ландшафт, что открывался с вершины, я, как всегда, позабыл о своих огорчениях. Пошел по гребню холма на запад, вдоль диаметра 2 глубоких перспектив, северной и южной. Вверх по стволам сосен, как ожившие изумрудные ожерелья, скользили ящерицы. Тимьян, розмарин, разнотравье, кустарники с цветами, похожими на одуванчики, тонули в лучистой синеве неба. Через некоторое время я достиг места, где с южной стороны поверхность шла под уклон, чтобы круто оборваться к морю. Здесь я всегда усаживался на бровку и курил, блуждая взглядом по гигантским плоскостям водной глади и гор. В то воскресенье, не успев устроиться поудобнее, я сразу заметил некую перемену в пейзаже. Внизу, на полпути к южной оконечности острова, виднелась бухта с 3 домиками на берегу. Отсюда побережье, изрезанное низкими мысами и потаенными заливчиками, изгибалось к западу. С той стороны обжитой бухты вздымалась крутая скала, вдававшаяся вглубь острова на несколько сотен ярдов. Красноватый откос, покрытый осыпями и трещинами. Скала служила словно бы крепостной стеной одинокой виллы, стоявшей на мысу позади нее. Я знал лишь, что дом этот принадлежит афининину, видимо, состоятельному, который наезжал сюда только в разгар лета. С водораздела просматривалась плоская крыша, остальное заслоняли кроны сосновой рощи. Но сейчас над крышей велась белая струйка дыма. В дом кто-то въехал. При виде ее я разозлился злобой Робинзона, ведь теперь южная часть острова уже не безлюдна, а я чувствовал ответственность за ее чистоту. Здесь были мои тайные владения, и никто больше. Тут я смилостивился над бедными рыбаками, обитателями хижин. Никто, кроме местных тружеников, не имел на них права. Вместе с тем меня одолело любопытство, и я стал спускаться по тропинке, ведущей к заливу на той стороне Бурани. Так назывался мыс, на котором стояла вилла. Наконец, за соснами блеснуло море, гряда выгоревших на солнце валунов. Я вышел из леса. Передо мной лежал широкий залив, галечный пляж и стеклянная гладь воды, окольцованные 2 мысами. На левом, восточном, более крутом, это и был Бурани, среди деревьев, росших здесь гуще, чем в любом другом месте острова, пряталась вилла. Я 2 или 3 раза бывал на этом пляже. Тут, как и на большинстве пляжей Фраксоса, возникало пленительное ощущение, что ты — первый оказавшийся здесь человек, первый, кто видит, первый, кто существует, самый первый человек на Земле. На вилле не подавали признаков жизни. Я расположился у западной кромки пляжа, где дно поровнее. Искупался, перекусил хлебом, маслинами и зузукакией, холодными ароматными фрикадельками, и за все это время не увидел ни души. Вскоре после полудня я подобрался по горячей гальке поближе к вилле. За деревьями ютилась беленая часовенка. Через трещину в двери я разглядел перевернутый стул, пустой алтарь, безыскусно выписанный иконостас. К двери было пришпилено булавками распятие из золоченой бумаги. Рядом кто-то нацарапал «Айос Димитриос», «Святой Димитрий». Я вернулся на пляж. Он заканчивался каменистым обрывом, поверху поросшим неприступными зарослями кустарника и сосняка. На высоте 20-30 футов тянулась незамеченная мною раньше колючая проволока. Ограда сворачивала в лес, защищая мыс от вторжения. Между ее ржавыми жгутами без труда пролезла бы и дряхлая старуха, но нигде больше на острове колючей проволоки мне видеть не доводилось, и она не пришлась мне по душе. Своим присутствием она оскорбляла мое одиночество. Рассматривая крутой лесистый знойный склон, я вдруг почувствовал чей-то взгляд на себе. За мной наблюдали. Под деревьями на обрыве никого. Я подошел поближе к скале, так что проволочная ограда, проложенная сквозь кустарник, оказалась у меня над головой. О, что это отсвечивает за обломком скалы? Синий ласт. А за ним, полускрытый бледной тенью соседнего обломка, второй ласт и полотенце. Я снова огляделся и тронул полотенце ногой. Под ним лежала книга. Я сразу узнал обложку. Одна из самых расхожих и дешевых антологий современной английской поэзии. Точно такая стоит на полке в моей школьной комнате. Растерявшись, я тупо уставился на нее. Не моя ли собственная украдена? Не моя. На форзаце не было имени владельца, но над обрезом торчали аккуратно настриженные ленточки гладкой белой бумаги. Одна из них отмечала страницу, на которой кто-то обвел красными чернилами четверостишие из поэмы «Little Gidding».